высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы сегодня продолжим разговор о божественной литургии. Рядом со мной в студии протоиерей Андрей Спиридонов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Андрей, иногда думаешь, знаете, о самом смысле того, чем мы заняты, о нужности этого. Иногда даже сомнения какие-то возникают, а стараюсь их гнать от себя, потому что все-таки вспоминаю одну вещь, помимо всех вещей, которые касаются, ну, скажем так, собственно, веры. Одну вещь, которая приносит, по-моему, необыкновенную пользу и всему народу нашему, и, ну, каждому, так сказать, участнику этого народа, каждому из нас. Это действительно поразительная миссия Русской Православной Церкви, священных текстов, которые мы с вашей помощью вспоминаем, толкуем, да, вот поразительная миссия по сохранению памяти, древнейшей памяти, исторической памяти. Это память о Боге, да, о временах древнего, может быть, единения первых людей с Богом. Потому что вообще где и когда можем мы о древности, в том числе и нашего народа, конкретно помнить с какими-то удивительными, ну, выводами, да, с удивительными мыслями, пророчествами, с художественным совершенством древних знаний, древних верований. Вот где мы с этим сталкиваемся сейчас повседневно? Нет, конечно, есть еще одна сфера жизни, где можно столкнуться с этим. Это глубокий, настоящий, подлинный, древний крестьянский фольклор. Но понятно, что в современной нашей жизни, где и доля сельского населения это уже довольно мала, и в этом сельском населении не очень, прямо так скажем, велика доля хранителей. Живое бытование, регулярное какое-то общение с древней мудростью здесь становится, ну, таким уделом больше специалистов. Вот. Хотя это дело возрождается, оно, безусловно, полезно. Но вот вместо регулярного общения с древней мудростью, с мудростью древних народов, кстати, да, близких к Богу, а фольклор, кстати, переводится как «мудрость народа», вот это место сейчас только церковь. Поэтому, естественно, человек, который, ну, регулярно посещает храм и читает священные тексты, ну, просто становится умнее, в том числе и исторически. Даже словарь совсем другой в священных наших книгах. Слов больше. А чем больше слов человек знает, тем больше понятий, соответственно, он усваивает, тем мозги у него гибче, не такие уж они заскорузлые становятся. Полезно это очень вообще знать что-то про древнюю историю. И вот сейчас мы с вами, отец Андрей, находимся в такой точке нашего рассказа. Мы рассказываем, вы рассказываете о часах. Это есть такое богослужение, целый круг таких богослужений. Они называются богослужебные часы. И вот там неизменяемой частью, чаще всего, ну, во вседневных часах, во всяком случае, являются действительно очень древние тексты. Это псалмы, которым, может быть, даже и 3500 лет когда-то, и 3000 лет. Удивительные, совершенно, на мой взгляд, есть поразительные и порой уже даже и малопонятные какие-то слова, потому что, ну, очень уж много, конечно, воды утекло. Но вот с вашей помощью мы что-то начинаем понимать здесь. Я вам благодарен за то, что вот в одной из предыдущих передач вы объяснили мне и слушателям темные для меня какие-то вещи, которые связаны с 54-м псаломом. Ну, и вот мне хотелось, чтобы сегодня, отец Андрей, вы высказали какие-то свои суждения и толкования, ваши и не ваши. По поводу часа девятого, Ну, тут, конечно, могут нас спросить, а какое отношение девятый час имеет к литургии. Ну, я немножко так покопался по источникам и обнаружил, что, оказывается, даже не сколько по уставу, сколько по традиции в русской церкви XVII века девятый час вместе с третьим и шестым богослужебными часами предварял совершение божественной литургии. И это сохранилось у ряда толков старообрядцев и по сей день. Вот. Я сейчас не собираюсь совершенно судить, хорошо это или плохо, но поколение русских людей в тот период, когда великорусская нация, собственно, и формировалась, привыкли именно слова 83-го, 84-го и 85-го псалмов слышать перед тем, как зазвучат ектении и антифоны собственной литургии. Вот дальше слово вам, отец Андрей. Девятый час. Что он значит для вас, как священника? Что он несет нам, прихожанам? И вот об этом.
Хорошо. Так, Иван Сергеевич, у меня есть некий к вам вопрос предваряющий. Вы вот такой вначале сделали акцент на древности. Вот. И из чего может вообще возникнуть ощущение, что когда мы приходим в церковь и читаем, так сказать, некоторые вот последования богослужебные, ну, допустим, те же часы, и поскольку там есть псалмы, которые имеют достаточно древнее происхождение, то мы, значит, прежде всего с древностью некой имеем дело, встречаемся. То есть это церковь что? Это место встречи именно с древностью некой?
Я акцентировал этот момент, совершенно понятно, почему. Я признаюсь, отец Андрей, даже уже на моей памяти человечество деградирует. Как же оно деградировало за 3-3,5 тысячи лет? Вот. Поэтому мы сталкиваемся с некой истинной, божественной, незамутненной, более чистой, более свежей, более верной, если угодно. Но для меня совершенно очевидно, что церковь вне времени. И новомученики 20 века, и уже мученики-герои нашей священной истории 21 века, они точно так же в церкви, как и те люди, которые воспевали Господа еще даже и до Христа. Да, церковь объемлет все.
Ну, что-то деградирует, что-то, может, и не прямо деградирует. Просто в церкви-то мы встречаемся с Богом живым, и, скажем так, понимание там древности, по-моему, к Богу вообще отношения-то не имеет в собственном смысле. То есть древность, она может казаться нам в большей степени исполненной мудрости, она может там даже быть, я не знаю, как-то казаться, что-то там было более, может быть, совершенным, но в плане вообще познания именно премудрости Божией, собственно говоря, это не, в принципе, это не то, что мы должны обращаться именно к некой, так сказать, седой древности, где вот эта вот премудрость избыточствовала, пребывала в неком таком богатстве, а сейчас мы питаемся только некими крохами, там, воспоминаниями по отношению к ней. На самом деле это не так. Это может иметь отношение к тому, что в прошлом, там, я не знаю, был какой-то больший расцвет там культурный, вот, а может даже иногда и технологический, и технический тоже, а потом он по каким-то причинам стал меньшим. Ну, на самом деле, возможность знания Бога, она, скажем так, прямо совершенно не связана с понятием древности. Мы в Церкви Христовой вообще непосредственно можем обращаться к Богу прямо, вне зависимости от того, с какими мы там имеем понятиями, или языком, там, или качеством языковым, более древним или более современным. Мне кажется, это как-то не совсем уж так принципиально. Кстати говоря, в этой связи мне такой пример приходит в голову, поскольку недавно читал, смотрел на некоторые темы, некоторые, так сказать, материалы. Вот, как известно, например, в Центральной Америке, в Южной, там, в Перу, в Боливии сохранилось много артефактов от древнейших цивилизаций. И вот часто говорят, что, вот, например, та же цивилизация инков, она оставила после себя такие мегалитические сооружения, вот, которые поражают порой масштабы качеством, в том числе, технологической отделки. Некоторые, что интересно, вот исследователи, в том числе наши, которые там побывали вот в некоторых областях, они обращают внимание на то, что на самом деле весьма возможно, что вот эти вот часть вот этих вот сооружений, которые в особенности поражают воображение, потому что это порой именно такие, скажем так, древние какие-то храмы или еще какие-то не совсем понятного назначения сооружения, изготовлены из многотонных камней, которые подвергались явно очень высокотехнологической обработке и подгонке друг к другу без, скажем так, ну, всякого раствора. И на некоторых из них, например, в одном там ущелье, в селении на высоте 2800 метров над уровнем моря, есть просто явные следы того, что одно из таких вот сооружений гигантских было просто смыто частично. Почему там валуны, которые могли даже иметь десятки тонн веса, были разбросаны по поверхности, по склону горы. И объяснить это чем-либо иным, что якобы их сооружение не размыло, допустим, а их, наоборот, пытались, или кто-то разбросал, или пытались занести, якобы стройка была, ну, наверх по склону занести, не закончена, ну, не выдерживает никакой критики. А что ж могло, скажем так, размыть эти сооружения на такой высоте, как 2800 метров над уровнем моря? Только всемирный потоп. То есть получается, что, скорее всего, вот эти высокотехнологические сооружения, они были еще допотопного происхождения. А вот жившие значительно позже инки, они просто пытались над ними что-то надстраивать уже с помощью более понятных нам современных технологий, более мелких камней и раствора того или иного, в том числе, ну, там, из глины, который, в общем-то, по сравнению вот с предшествующей цивилизацией, достижениями этой цивилизации, ну, ни в какое сравнение не идет. То есть это я к чему говорю? А к тому, что вот если использовать понятие некой древности, еще более совершенной, может оказаться, что, допустим, некая допотопная древность, а это, скорее всего, ну, была цивилизация, связанная, видимо, с потомками Каина, скорее всего, это были каиниты, их ответвление, которое за многие, в общем-то, столетия, даже тысячелетия существования еще этой допотопной культуры могли достигнуть каких-то высочайших образцов, причем технологические образцов, которые, ну, могли бы соперничать с нашими современными технологиями вполне. Но значит ли, что, ну, к примеру, вот, понятие того, что вот это древнее, оно в плане духовном было более, что ли, совершенно значимым? Нет, скорее всего, это были такие достижения, которые Господь даже вот вынужден был уничтожать с помощью всемирного потопа, потому что эти достижения, они сопровождались крайним духовным оскудением или прямо просто восстанием против Бога. Те самые исполины, люди именитые, которые были именитыми, видимо, много чего достигли, а, собственно говоря, восстали против Бога и со всеми своими достижениями возможными были просто-напросто, ну, стерты с потопом с лица земли. Поэтому я вот, опять же, обращаюсь к понятию древности, это все относительно, на самом деле. В любое время, любое поколение, любой человек может, если того захочет, возжаждет, пробиться непосредственно к прямому общению с Богом, ну, а наша церковная бытность или культура, или язык, или богослужебные последования, ну, прямо призваны этому быть в помощь. Хотя, конечно, могут нести на себе следы некой древности там, или фольклора, то есть даровать такое культурное познание, это пожалуйста.
Как пошли девки ж лесом обоводу, ой, ладу, ладу, ой, ладу, мою лесом обоводу. Девка, могу сидеть.
Я напоминаю, что протоиерей Андрей Спиридонов, по совместительству литератор и главный редактор радиостанции «Благовещение», сегодня в гостях у нашей передачи. И да, я, конечно, совершенно согласен с вами. Понятно, что когда мы говорим о древности, понятно, когда мы ищем какие-то источники, в том числе и дохристианские, а напомню, что псалмы – это все-таки источник дохристианский, да, ищем там великую мудрость, это все вещи послепотопные. В общем-то, современная наука уже может даже примерно сказать, когда мог быть потоп. Конечно, это связано с оледенениями, скорее всего. Конечно, это может быть 11-12 тысяч лет назад.
Вряд ли это связано прямо с оледенением, потому что стремительный был потоп. То есть отверзлись источники великой бездны, как говорится в Библии, и вода, она поднималась стремительно. Ледники, таяние льдов или ледников вряд ли дают такой стремительный уровень поднятия уровня воды, как это было вот в той истории с потопом. Хотя, конечно, всего мы объяснить так просто не можем, только основываясь на описаниях книги вот там «Бытия», потому что, конечно, многое остается за кадром, как это на самом деле происходило.
Да, но есть некие свидетельства, например, действительно, о мгновенности вы говорите совершенно верно, потому что найдены же действительно те же мамонты, слоны, носороги древние, у которых даже трава осталась буквально, я не знаю, там во рту непережеванная, не то что непереваренная, то есть они погибли, а потом замерзли в этой толще воды действительно очень быстро, мгновенно.
Если это связано с потопом, может быть, если не с другим каким катаклизмом.
Вроде бы привязывают именно к этой эпохе. Ну, ясно, что вот на том рубеже 12-11 тысяч лет что-то такое случилось. И, в принципе, историки, нормальные историки, не те, которые там за Блаватской следуют и так далее, а настоящие историки, конечно, исследуют то, что могло быть с концом эпохи оледенения, с прекращением последствий потопа, с отступлением вод.
Ну, я же говорю, вот есть фильмы есть документальные, сравнительно недавние, вот, несколько летней давности, когда наши там журналисты, телевизионщики, исследователи вполне профессиональные вот, посещали вот эти вот останки древнейших мегалитических сооружений, в Перу в том числе. Я повторюсь, на высоте, в горах на высоте 2800 метров. Над уровнем моря. Видно, что шел поток вот, со стороны океана, не со стороны гор еще выше, как бы уже там и так выше, уже там почти некуда было. Вот, это уже долина, конечно, но там в долине, внутри долины, на скальной возвышенности оказывается размыто, явно размыто вот это вот мегалитическое сооружение. Причем по направлению именно поток движется со стороны океана. На высоте 2800 метров над уровнем моря. Это явно что-то такое стремительное и катастрофическое, что горы даже покрывало, как оно и говорится в Библии.
И вы знаете, датируют, да, с помощью разных современных средств, датируют действительно очень серьезными сроками, допотопными. заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.